прекрасно.
Так, сегодня 45-е занятие цикла про Мешиах. Сегодня будет продолжение, даже не столько продолжение, сколько в основном повторение того, что было. Мы более детально посмотрим на то, о чем шла речь в прошлый раз, и пойдем вперед дальше несколько. Гемара говорит о том, что ссылки на Рав, что времена, которые Мешиах мог прийти, они уже прошли. И теперь все зависит от Тешувы и Маасим Товим, от возвращения к Всевышнему и от хороших дел. Времена уже прошли. Были какие-то времена, вот в таком-то году, в таком-то месяце он должен был прийти. Прошло. У меня вопрос, как Рав узнал, что это прошло? Эти вещи же скрытые. Нигде не записано, вот такого-то числа должен прийти Мешиах. Ну, если событие уже таки прошло, потому что случилось, можно как-то, если имеешь понимание верхнего, что там происходит, сообразить, что вот он приходил, уже висело в воздухе, и нет. Это возможно. Как сказать, что вообще прошло на будущее? Это уже странно очень. Откуда он узнал? Естественный вопрос, который здесь может возникнуть. Ответ, по-видимому, такой, что он понимал вот концепцию прихода. Он понимал, что должна быть определенный уровень готовности творения, чтобы принять это. Мы про это говорили в прошлый раз. Он понимал такое, что до сих пор было возможно каких-то пор. Потом уже творение пошло настолько вниз, что те сроки, даже если они были заранее как-то спрограммированы на следующее какое-то время, какой-то век, все равно не пройдет уже. Творение не готово. Лучше дальше не будет. Дальше, значит, второй вопрос, который здесь возникает, это о том, что Рав жил довольно близко к разрушению храма. Это был один из первых Мороем. Он говорит, что сроки прошли. Гемора говорила о том, что вот все 6000 лет разбиты на 3 этапа. Последний этап 2000 лет – это приход Мешиах. Он начинается приблизительно после разрушения храма, ну, довольно-таки где-то там лет 170, может быть. Было мало времени от разрушения храма до того времени, когда Рав жил, чтобы все сроки уже прошли. Тоже вопрос, который здесь возникает. С другой стороны, значит, Рамхаль в одном из своих произведений Сфарим говорил о том, что вот был Мелах Исраэл, Иеровоам, который был кандидатом на приход Мешиах. Отсюда мы видим, что он мог прийти и до разрушения храма. Как это увязать тогда с тем, что вот две последние тысячи лет, уже после разрушения второго даже храма, это время Мешиах. Он же мог прийти раньше тоже. И по Рамхали. Вот по Рав тоже так выходит, что он сказал, все сроки прошли, а он жил довольно очень близко к разрушению храма. Мог и раньше прийти. Почему же Гемора сказал, что только 2000 лет приход Мешиах? Значит, это уже трудный вопрос. Но у нас были занятия, на которых мы говорили о том, что есть верхние числа и календарь земной. Иногда совпадает, иногда нет. Сказание на 400 лет исхода, первого исхода, не укладывалось в календарь, а 210 уже укладывалось. И мы объясняли, там было занятие, которое объясняло, почему, как это число 210, как оно возникло из верхнего мира. Здесь мы можем сказать, что то, что Гемора сказал по 2000 лет, здесь какие-то другие идеи были, верхние соображения. И Майса практически примерно так оно и выходило. Но вообще, говорите, числа отвечают каким-то там верхнему расчету. Тогда все, значит, сходится. Дальше было мнение о Шмул, о том, что не надо ждать их Тешувы, Маасим Товим, да, Шмул, а достаточно того, что народ сидит долгое время в Авейлос. Авейлос – это скорбь по умершему. Поскольку Исраил долгое время находится в таком состоянии, скорби по умершему, то этого достаточно, чтобы пришел уже Мешиах. По умершим идет речь. Поэтому не говорили в тот раз. Ну, имеется в виду разрушение храма. Бейс Хамикдаш. Траур. Но действительно похоже на умершего. Потому что когда умирает человек, значит, его душа уходит из мира. Вот больше из того, где мы находимся. Она просто в другой мир переходит. И этого мира потеря. Души нет. Также и храм. Бейс Хамикдаш. Да, он был, это вот присутствовала определенная духовность, определенный свет в этом творении, в котором люди жили. Храм разрушен, ее нет. Это вот то, что Шмуэль имеет в виду, а вывез скорбь по умершему. И он говорит, что этого достаточно. Для нас, вот, живущих уже в этом мире, уже много веков прошло после того, той трагедии, катастрофы, трудно понять и ощутить, что Ам Исраэль потерял. Ему трудно, объективно трудно. Должен человек живет в подвале, и наверху окошечко, через которое проходит какое-то количество света, но он всю жизнь там живет, да, не выходит наружу. Он не будет чувствовать свое положение, в нем большой изъян, он не видит света. Он никогда не слышал про это, не знает, что это такое. Это будет сказываться на его жизни, на зрении, на дыхании, там, недостаточно воздуха, это да. Но на уровне осознания он не поймет, из-за чего все это. Ему будет интересно узнать, а из-за чего же вот столько неприятностей у меня, или у там, народа, или еще что-то. Где найти ответ? Ну, в том подвале, в котором он живет. В этом подвале есть несколько комнат. И каждый человек для себя находит определенную комнату в этом подвале. И его эта комната вполне устраивает. Несмотря на то, что это подвал, легко понять. Только надо как бы иметь чувство уверенности, комфорта. И на уровне материальном, физическом, хорошо иметь, так сказать, счет в банке, хорошо иметь квартиру, там, дом, машину, прочее. Ездить можно куда-то. Также и в духовном, так сказать, мире у человека. Хорошо иметь место, в котором ты чувствуешь себя комфортно. Почувствовал это, больше ничего не надо. А зачем? Комнат несколько, выбирай на свой вкус, каждый выбирает по своему устройству. Есть правая комната, есть левая комната, есть посередине. Есть там, скажем, какая-нибудь комната искусства, а там свои отделения, свои, так сказать, эти клеточки, живопись, музыка, что еще, поэзия. Еще комната наука называется. Ему вполне комфортно. Значит, я ни в коем случае не хочу никому ставить вину, что он выбрал себе какую-то нишу и там сидит. И глубоко неправильно. У меня просто мысль не повернется, не же язык, а мысль не повернется поставить этому человеку вину. Хасид Шолом. Человек сам имеет право на этот вопрос про себя, не про другого. Про себя он может спросить. Но если же вот так... Ну, от чего возникнет вопрос-то? Потому что там хорошо. Ну, не всем хорошо, понимаете, где бы ты ни сидел, хорошо не будет. Есть среди этих комнат одна такая, которая вполне приличная. То есть, я не хочу сказать, что другие неприличные. В каждой комнате есть плюсы, минусы. Но есть специальная комната в этом подвале, которая называется иудаизм. Чем эта комната принципиально отличается от других, почему она лучше? Потому что образ жизни, порядок в этой комнате, он связывает, он пришел не от людей уже, а потому что человек думает. Не из его объяснения пришел. А он продиктован сверху на Синай был дан. Но тоже своего рода ниша. Принципиальное отличие этой ниши, значит, в двух вещах. Первое. Она более удобная. Она так сказать, вписывает человека в творение. А не в систему ценностей, которая на самом деле, ну, я бы сказал, сумасшествие просто. В разной степени. В нормальной системе. И нет сумасшествия. Это один ее плюс. И второй плюс – это то, что эта комната, она идентичность творению на самом деле. Тора идентична творению. Но есть возможность ее раздвигать, духовно расти. Комната это позволяет. Другие комнаты тоже можно расти в науке, можно расти в искусстве, еще где-то. Она будет граница, которая ограничивает человека от духовного роста. Это будет такое питание животной души человека. Оправданно, у меня никаких претензий к человеку нет. Хас вышел, я говорю, никаких обвинений нет. Есть такая душа у человека, душа, вот животное, она занимается наукой. И ладно, или другим чем-то. Речь не об этом, речь о том, что объективно, что это такое. Ну вот человек живет в каждой своей клеточке, в своей комнате. И питается идеями, которые есть в этой комнате. Параллельно идет реальная жизнь, у него есть семья, у него есть работа, там уже, так сказать, не... Мировоззрение, там жизнь, реальность определенная. Эта реальность может быть сумасшедшей тоже, могут свихнуться. Ну, значит, я когда говорю сумасшедший, я не обвиняю опять-таки. Это констатация факта. Сумасшедший тот, который не видит реальность, не понимает реальность правильно. Да и понимает правильно. Не сошел с ума. Давно известно. Сумасшествие это не ругается, это констатация факта просто. Увы. Вот человек может поставить перед собой вопрос, если он ощущает вот эти границы, почему мне не выйти наружу? Я знаю, мне объяснили, мне год назад сказали, что если я привязан к этому компьютеру, к интернету, то это убивает мой, так сказать, разум, сердце и прочее. Хотя я имею фан, у меня хорошее времяпровождение, это интересно, это питает, в то же время это и убивает. Мне это сказали, я согласился, я это приняла. Это был год назад, что я решил, да, надо как-то поменять. Не вышло. Почему? Человек перед собой, опять говорю, только сам перед собой ставит этот вопрос. Как ему ответить на это? Он пробовал, ему хорошо бы изменить. Не получается. Почему? Ну, тут долго думать нечего, просто нет внутренней силы. Вы что-то сделать, изменить ситуацию, надо иметь внутреннюю силу. Откуда она? От души. Душа человека должна, как говорится, начать действовать, пробудиться. Откуда? Почему нет? Человек спросит себя, если будет последовательным. И вот он упрется в то, что самому из тюрьмы не выйти. Нужен тот, который последует в тюрьму, чтобы он открыл дверь, камеру, и ты вышел. Сам же не можешь выйти. Нужно постороннее вмешательство. Нужна сила, которая выше этой комнаты, вне ее. Это раньше был храм Бейс-Хамикдаш. Это была сила, которая имела духовный потенциал, духовный свет шел, этот столб сверху, который не вписывался в рамки этого материального творения. Он другой по природе был. Вот в то время Хакодеш Борух Ху соединил. Вот в мире было вот это, был храм. Сейчас его нет. Поэтому душа белеет. Нет силы выйти из клетки. Почему нет храма? Это вот Авейлос. Есть, так сказать, кому иметь скорбь. Себе на самом деле. Ну, что делать? Пойди на храм, отвоевывай, прогоняй арабы с этой горы, ничего не изменит. Что же делать? Где выход? Ну, наверху имеют рахмонос на Исраэл. Смотри вокруг, есть люди, которые не живут в клетке, которые хотят выходить из своей клетки. Чей способ? Это не такой, как бы, действенный, вот не то, что действительно, значит, на самом деле в мире существует, и ты, есть Бейс-Хамикдаш, и ты можешь идти вот вместе с этим светом, или быть в стороне, вот Зара там, или еще что-то. Есть выбор. Сейчас такого выбора, конечно, нет, нет этого света. Тем не менее, он не оставил народ, он его питает, есть питание, есть питание. Можно идти на индивидуальном уровне. Куда уйдешь, но насколько хватит, насколько будет помощь сверху, будет питаться, пойдешь. Есть возможность выйти из этой ситуации. Сохраняя вылаз, понимая, что все-таки это не то. И ждать, когда придет то. Или идти в ту сторону. Ждание, это, как мы говорили, это движение в ту сторону, на самом деле. Так, это вот мнение Шму. Дальше начнение Рав. Он говорит о том, что вот Мишельха будет обеспечен за счет Тешувы и Майсим Тови. В чем здесь дело, значит, объяснялось в тот раз, что речь идет о изменении духовного пространства, в котором мы находимся. Отчасти про это шла речь, что такое, что представляет себе духовное пространство. Сейчас мы, значит, снова несколько углубим эту концепцию, что это важная вещь, мы здесь живем в этом пространстве. Мы сейчас вот сидим здесь, разговариваем, а на самом деле мы еще в другом пространстве тоже находимся в этот момент. Что это такое? Проводилась параллель между человеком и вот этим духовным пространством. Внутренний мир человека, что он из себя представляет? Он складывается из разных компонентов. Есть какая-то физическая природа материальная, кайхот человека, его силы. Есть идеи какие-то, мировоззрения, есть качество человека. Вот все вместе оно и образует внутренний мир человека. И все связано. Надо хорошо понять, что все связано. Разум человека, его качество, оно влияет на его, скажем, отношение, ну, к доброте, предположим. Это Мидас Хесед. Тот, кто имеет разум, он в одно место даст деньги, в другое не даст деньги. Будет руководить. Палестину он не отдаст деньги, а так Иерусалим отдаст разум. И обратное влияние тоже будет. Если человек скупой, это обязательно наложит отпечаток на его понимание. Разум будет идти за сердцем, а сердце за качествами. Ну и не только качества между собой связаны, тело человека тоже влияет, безусловно, на его, так сказать, внутренний мир, на его качество. Это все, что сейчас говорится, это очевидно. И то же самое будет переходить на духовное пространство народа уже. Связи будут более сложные, потому что более сложная система, чем один человек. Но в принципе, по идее, то, что есть одно, другое, третье, пятое, все связано. Но тут есть как бы нюанс. Вот я имею дело, скажем, с евреем. Он влияет на духовное пространство. Почему он еврей? Хороший, плохой, средний, там, правый, левый, серединки, еще кто-то. Все равно влияет. Хочу того или нет. Это в случае, в чем нюанс, он еврей. А то, что у него мама еврейка, считает, что он еврей. Я не знаю, какая у него душа. Значит, это может пойти в корову тоже, при случае. При рождении получится. Может, он не еврей совсем по внутренней сути своей. Может, это Эфрав, неизвестно. Кто в точности влияет, нет, это загадка. Но не нам ее решать, нам не нужно этого. Попутно небольшой канус на Эйрофраф. Некоторые вот считают, что вот у нас Эйрофраф, это все ужас, что. Это не взгляд Торы. Моше Рабейну хотел, и он так пытался сделать Гиюр, Эйрофраф, который вышел из Мицраим. Он считал, что это допустимо, это правильно, иначе он это не делал. Просто было не время это. Он так пережал события. Но в принципе эта концепция, она имеет место. Часть из Эйрофрафа она пойдет налево, а часть она присоединится таки. Когда мы говорим, что Эйрофраф, значит, это вот ругательство, как неприличное слово, все, он аут. Не обязательно. И опять-таки не нам решать. Я лучше про другого не думать, я уже говорил про это. Думаю вот про себя, есть чем заняться. Вот, значит, возвращаясь к этому духовному пространству. Вот оно складывается людей. Люди, вот они, значит, в своих комнатах. Правая комната, левая и так далее. Как образуется духовное пространство? Как идет событие? Что случается? Что влияет на то, что происходит внутри народа? Ну, тут надо посмотреть, в какой комнате сидишь. Один, который сидит в правой комнате, он скажет так. Значит, несчастье вот этих поселений, людей из Самарии, из-за барака. Барак, он виноват. Он спросит, что барак? Неужели за него все такое уж? Как он вообще здесь сидит? А его Биби поддерживает? Они же одинаковые. А если в правой комнате сидишь? В левой? Нет, надо так дать им место где-то этим, которые люди из Марии. А то, что где они сидят, палестинцам, этим арабам. У них свое решение проблемы. Дальше надо пойти в третью комнату, у них тоже будет решение. И в четвертой. А кто сидит в пятой комнате, они просто закрыли книгу и ничего не хотят думать. Находясь тоже на земле, так сказать, это тоже касается. Каждая комната поступает по-своему. И в каждой комнате есть предложение. Почему они не работают из предложения? Почему они теперь... Никакое предложение не срабатывает. Простой вопрос. Очень простой. Я не знаю, почему ответ людям в голову не приходит. Все зависит от того, как устроено духовное пространство. Оно зависит от людей. Хочешь изменить ситуацию на самом деле, а не предлагать идеи, которые не будут приняты все равно этим пространством. Дело не в бараке, дело не в Нетаньяге, дело не в ЦИПе, не там еще в ком-то. Не в них дело. Дело в том пространстве, которое так все определяет. В нем же дело. А Кодеш Борух смотрит не на барака и не на ЦИПе. Мы смотрим на духовное пространство. Что там происходит сейчас у нас? В его отчине. Вот на что надо смотреть. Так где эти предложения, которые меняют, могли бы поменять это духовное пространство? А их нет. Вот это ответ. Ты хочешь изменить, чтобы ситуация стала хорошей? Нет решения. Нету. У меня есть 10 предложений, как сделать лучше. Почему я их не двигаю? Сейчас, значит, чепуха, это утопия. Ни одно из них не будет принято. А предложение о том, что в 11-е, чтобы изменить духовный процесс, у меня не существует. Я не могу менять человека. Хорошо, себя изменю как-то. Все, нет решения. Это надо понять. Надо обвинять ни барака, ни кого-то другого. То, что вот так происходит. Что делать? Вопрос. Значит, духовный процесс не изменит. Что же делать? А как это двигается? А куда-то идет? Это духовное пространство куда-то что-то ведет. Худо ли бедно, но куда-то мы двигаемся. И есть сверху, который еще принимает участие в этом. Вот так и живем уже много лет. И дальше будем жить. Это реальность. С другой стороны, давайте подумаем, можно ли менять на самом деле духовное пространство? Оно, как это вот часть творения, оно состоит из двух частей, как любая другая часть, внутренней и внешней. Что является внутренней частью духовного пространства? Души людей, нашамот. То является внешней частью духовного пространства. Поступки людей. Вот и все. Так же, как у человека есть душа, есть качество. Душа – это внутреннее качество, внешнее. Качество определяет действие. В центре стоит душа. Так и с пространством. Вот есть души. Моя, твоя, ее, его. Вот она душа, которая есть часть этого духовного пространства. Внутренняя ее часть. Имею ли я влияние на эту часть? Конечно, я же там. Я же занимаю место в этом духовном пространстве. Это я могу менять. Я могу улучшать это. Могу ли я влиять на внешнюю часть духовного пространства? Конечно, могу. Я же действую. Если я действую негативно, я его порчу. Если действую позитивно, я его улучшаю. Как можно влиять на духовное пространство? Дальше человек скажет, ну что такое один человек? Это капля в море, и никакого влияния на самом деле по существу не будет. Прекрасная логика. Логика земного человека. Земного. Он не понимает, что духовное пространство, это не его вот... разум, который смотрит вот своих концепций, брат, няли и прочее. А Кодыш Боруху смотрит сверху, что он не видит, что происходит? Что не видит, что душа как-то тянется к нему? Что это мало для него? Он обязательно заметит. Он тысячи молохин включится в этот момент, чтобы донести до него эту информацию. Каждое как бы движение в сторону хорошего или плохого, это уже влияние, задание определенной силы, негативной или позитивной. Кто сказал, что это не принимается в расчет? Откуда человек знает, что принимается в расчет, что нет? Если бы я был так, творцом, я бы определенно это принимал в расчет. Что, на что еще смотреть? На бомбы? На человека надо смотреть. Простая логика. Это способ влиять на то, что происходит. Насколько будет засчитано, мы не знаем. Есть судья, пусть считает. Мы делаем то, что мы можем. Это вот, значит, точка зрения Рав. Дальше Гемора приводила раби Махлокис раби Лезер и раби Йошуа. Раби Лезер считал, как Рав, должна быть Йошуа и Майсен Тоем, то есть изменение духовного пространства. Раби Йошуа говорил, что Гула придет и без этого. В нужное время, как у Эшборгу, поставит своего Аман, правителя, который... будет таким неудачным для нас, что мы сделаем Тешуву. Так Акудаш Боруху решит, Раби Йошуа не упоминает, не знаем, как там Дин работает. Ну, вот, так сказать, не будет это зависеть от действительно желания и Майсен Тоем. С другой стороны, под влиянием, так сказать, насилия, народ все-таки сделает Тешуву. В чем разногласие между двумя мнениями? Одна Тешуа была добровольной, не заставляли. Но не в этом суть. Суть первого мнения в том, что идет изменение, плавное изменение духовного пространства. В этом суть. А Кодыш Боруху принимает в этом участие. Где-то открывает, где-то зажимает. Ведет народ. В принципе, это вот ненасильственный народ, так сказать, имеет свой выбор. Я говорю, народ имеет выбор, значит, каждый человек имеет свой выбор, он движется в своем направлении. Второе мнение о том, что на этом далеко не уедешь. Будет вмешательство сверху, и народ сделает Тешуву. Что произойдет с духовным пространством в этот момент? Чтобы оно менялось, нужно изменить природу человека. Поэтому Рав говорит не просто Тешуву, а Майсим Тоем тоже, действия. Действия, они не будут, они от качества человека идут. Это изменение действительно внутреннего мира человека. Вот на чем стоит Рав. Одна сама себе Тешуа, обращение наверх, еще не меняет природу человека. Я обращаюсь к Акудаш Боруху, искренне совершенно, помоги, все прочее, значит, измени свое качество. Так, вот это второе мнение Раби Йошуа считает, что если народ так сделает, под влиянием, значит, заставит его так сделать, то это значит, что в этот мир определенный свет уже пойдет в творение, пойдет на Исраиль. Этого будет достаточно, чтобы создать место для прихода Мешиаха. Плюс, видим, что это время без храма, это время несладкое, время галута, иссурим, несчастье, которое тоже очищает от духовного пространства. Это комбинация прихода сверху и очищения пространства за счет страдания достаточно для того, чтобы сделать площадку пригодной для прихода Мешиаха. Это вот второе мнение. Первое мнение говорит, нет, этого недостаточно. Нужно помимо вот этого очищения еще создавать нечто положительное. Майсим Тови. Когда это будет площадка для прихода? Такой, значит, спор. Ну, какой у нас, так сказать, вот мы изучаем эту теорию. Имеет ли к нам это какое-то приложение практическое? Этот спор между двумя мнениями? По-моему, да. Если спросить человека, ну, как ты хочешь, чтобы было? Вот тебе даем выбор. По Рав или по Рабби Йошуа? Хочешь ты, так сказать, двигаться в этом направлении? И ты ждешь Аман, когда придет. Ну, каждый скажет, я хочу двигаться. Мне не нужно этих, того, что было в Германии тогда, снова повторили. Достаточно. Мы прошли уже через это. Были в этих камерах газовых. Хватит. Вот выбор. Это практически, что нас касается. Как ты хочешь, чтобы было? Так. Ну, это то, что вот было в тот раз. Сейчас, значит, каждый из них, и Рабби Элиэзер, и Рабби Йошуа, они приводят псуким из пророков, которые подтверждают их точку зрения. Вот сейчас мы пойдем по этим псуким и посмотрим, что здесь происходит. Последний раз мы остановились на мнении Рабби Йошуа о том, что Геула придет бесплатно. Понадобится ни кесов, ни серебро, ни майсим товим, ничего не понадобится. А куда же Бороху вывезет народ? Это не так, как вот мнение Рабби Элиэзера о том, что нужна тешува, нужно действие, майсим товим, из этого. На что ему Рабби Элиэзер отвечает? Это пророк Малахи, пророк 3, пасук 7. Он приводит следующий пасук. Он говорит следующее. «Со времени отцов ваших отступали вы от законов моих, не соблюдали их. Возвратитесь ко мне, и я возвращусь к вам», сказал Ашем Цвакоэт. «И скажете, в чем возвратиться нам? Может ли человек ограбить Бога? Вы грабили меня? И говорите, чем мы грабили тебя?» Интересный момент, прежде чем читать дальше. Обычно представление людей, ну, мы здесь на земле, мы маленькие. Что мы можем сделать плохое, как у Кодеш Борух? Конечно, ничего. Ну, вот я читаю пророка, и что мне здесь сказано? Человек может ограбить Бога. Не шутка, это пророк. А как можно ограбить Бога? Это уже вопрос он мне написал, он знал, что это такое. Здесь вот какая. Есть такое двустороннее движение. Сверху вниз и снизу вверх. Сверху шлется шефа. Она шлется сверху по тому сосуду, который здесь внизу. Например, если человек так сказать, изначально нехорошо с абстрактным мышлением, ему много знаний, так сказать, много хохм посылать не будут. Это на индивидуальном уровне. Это, Всевышний богатый, когда вот у него много шефа, условно говоря. Но мало шефа, значит, не богатый. Он хочет быть богатым. Так, не то, что я знаю, я с ним не говорил, но так написано в книгах Сфорим. Он хочет давать шефу, он хочет, у него метасхесед. Это давание. Человек на земле поступает плохо. Ему много шефа не пошлешь, пошлешь столько, ровно столько, что он вообще мог жить здесь. Держать его существование, ну, дать ему на хлеб, там, вот, еще на что-то, что он съездил там на курорт куда-то. Это больше не дадут. Всевышний дает меньше шефа, вот его и ограбили. Сделай так, что у него меньше шефа. Вот здесь говорится, вы говорите, что вы не грабили, вы грабили меня. Как вы говорите, что вы не грабили? Дальше что говорится? Читаем дальше. Принесите всю десятину в дом сокровищ. Принесите всю десятину в дом сокровищ, и будет она пищей в доме моем. Интересно, пищей в доме моем. И так далее. О чем говорит этот кусок из пророка? Возвратите, сделайте тешуву. Что для этого надо? Ну, делайте, делайте положительное что-то. Не грабьте меня, наоборот, приносите что-то мне. Давайте. Это вот возражение, так сказать, Рабби Элиэзер приводит пророку в подтверждение своей точки зрения. Ты, Рабби Йошуа, говоришь о том, что одной тешувы достаточно? Конечно, недостаточно. Вот действия должны быть. На что Рабби Йошуа приводит другой пасук? Это из пророка Ирмия. Перек 30, пасук 13. Что говорится следующее. Ирмия. Но осознай вину свою, ты против Ашем, твоего ты грешила, имеется в виду Исраил, голосом ему не внимала. Возвратитесь, дети-отступники, сказал Ашем, ибо я властелин ваш, и возьму вас даже одного из города, двух из семьи, и приведу вас в Цион, и дам вам пастырей по сердцу моему, и буду они питать вас познаниями и мудростью. О чем здесь говорится? Со стороны Исраиля не требуется никаких действий, только возвращение. Это вот Раби Йошуа подтверждает свою точку зрения. Попутно, что мы здесь видим? Почему он возьмет только одного из города и двух из семьи? Где остальные члены семьи? Где остальные жители города? Очевидно, он возьмет тех, которые сделают тешу, возвратятся. Значит, остальные не возвратятся. Значит, он их тоже взял. Вот перспектива прихода Амана. Может, нет, может, когда Аман придет, такие... Все вот как было в Пуре, все сделают тешу. Но, по крайней мере, этот вопрос остается открытым. Но вот здесь мы видим, что возможен вариант, когда геула происходит для далеко не всех. Вот остальными, ну, мы знаем, что было в Мицраиме с остальными, не все вышли. Тоже пророк про это говорит. Дальше заговорится, что вот когда это все произойдет и будет наступит геула, то Гакодеш Борго наделит Ам Исраил пастырями, руководителями по его сердцу, по сердцу Всевышнего. Сейчас руководят люди, которые не отвечают сердцу Всевышнего. И чему те люди будут, которые будут в будущем учить, они будут учить мудрости. С чем сейчас, собственно, есть проблема? Проблема как раз с тем, что Нет ушло из мира, всех слоев общества. И вот нет тех пастырей, которые бы учили мудрости. Они будут до концов. Что-то вот ответ Раби Йошуа. Со своей стороны Раби Йошуа приводит другой пасук. Это Ишая, 30, пасук 15, Раби Лезер. Он говорит следующее. «Ибо так сказал Ашем Луким, святой Исраила, в тишине и покое спасены будете, спокойствие и уверенности силы, сила ваша. Но вы не захотели». Сначала вот был такой план, что избавление придет, когда будет все спокойно, тишина, уверенность. Но вы не захотели, и говорили и так далее, что, значит, в чем здесь обоснование точки зрения Раби Лезер. Вы видите, что геула придет, когда все будет, духовное пространство будет находиться в нормальном состоянии. Тогда и придет Избавитель. Пока у вас вот такие, все, так все перегорежено, он не придет. Надо устроить спокойствие, как? Не надо увольнять барак из должности своей. Это было бы неплохо, кстати. Но я сейчас не про конкретные вещи говорю. Не надо там смещать того-то, не надо оставить того-то, не надо то-то, то-то, то-то. Как добиться этого спокойствия? Шува и май симптом. Изменение духовного пространства. Тогда придет Мишиах. Вот, пожалуйста, пророк про это говорит. Это подтверждение Раби Лезер. На что ему Раби Йошуа отвечает? Приводит пасук из Ишая, 49-й перек, пасук 7-й. Интересно, чем кончится вся эта их туда-сюда, туда-сюда, шаг в Витарии. Смотрим. «Так сказал Ашем, избавитель Израиля, святой его, презираемому людьми, ненавидимому народами, рабу властелинов, цари увидят и встанут, нельзя увидят и поклонятся ради Ашем, который верен, да то Израиль, который избрал тебя». Значит, в чем здесь подтверждение точки зрения Раби Йошуа? Мы не говорим здесь вообще про Тешу даже, но про что он говорит? Что тот, кто был раньше презираем, Израил, ими народами, ситуация изменится. Как она изменится? Значит, Раби Йошуа говорит, что ситуация может измениться за счет того, что Израил сделает Тешу. И Майсим Тови. Вдвоем они не на пути Тешува, и, в общем, чего им их ее делать. Но тут вот будет ситуация, когда мир повернется, и сработает план Всевышнего просто. Окончание времен. Все зависит от его плана. Чтобы Гоем так вот повернулись к нам, это значит, что мало для этого. Всевышний вмешается. Вот точка зрения Рабби Йошуа. Тогда вот оно и будет. А без этого, ты мне говоришь, твоя тешува поможет. Попробуй изменить гоем твоей тешувы. Будет вмешательство сверху. Если по отношению к ним будет вмешательство сверху, так вот так оно и должно быть. На что Рабби Элиэзер отвечает? Пасук из Ирмия, 4 перек, 1-2 пасук. Рабби Элиэзер. Если ты возвратишься, Исраил, сказал Ашем, возвратишься ко мне, если убережешь от меня, нет, если уберешь от меня мерзости свои, то не будешь скитаться. Речь идет о тешуве же здесь, явно. Нужно действовать человека, чтобы убрать плохое. Следующий пасук. И если в правде, в справедливости, в деле благом будешь клясться, как жив Господь, тогда и так далее. Значит, что мы здесь видим? Нужно действие человека. Тешува плюс уход плохого и совершение чего-то хорошего, праведности достижения какой-то. Ну вот на этом дискуссия такая близко к завершению. Рабби Йошуа приводит пасук, но уже не из пророка, а из Даниил. В самом конце Даниил, 12 перек, пасук 7. Когда конец сокровенному? Это знак вопроса. И услышал я, говорит Даниил, как муж, одетый в льняные одежды, то был над водами реки, подняв правую и левую руки свои, руку свою к небесам, являлся вечно живущим, то к назначенному сроку, к срокам и половине срока, когда полностью сокрушены будут силы народа священного, закончится все это. Мил говорит, что наступит момент, по его видению, когда, читаю еще раз, будут силы, будут, когда полностью сокрушены будут силы народа священного. Можно еще раз прочесть, до этого не дошло. Вот тогда закончится все это. Дальше говорится. А я слышал, но не понял, и сказал я, господин мой, что будет в этом, с этим грядущим? И сказал он, отойди, Даниил, ибо скрыты и запечатаны речи эти до конца срока. Они будут разъясняться и выясняться и исчисляться многими. Злодеи же будут злодействовать. И не поймут этого все злодеи, а мудрые поймут. А со времени упразднения ежедневной жертвы и установления мерзости безмолвной 1290 дней. Счастлив, кто дождется и достигнет 1335 дней. Ты же иди к концу и успокойся, и встанешь по жребию своему в конце дней. Вот Рабби Йошуа привел пасук из Даниил, на это ему отвечает Шосек Рабби Элиэзер. Замолчал Рабби Элиэзер. На это он уже ничего не стал отвечать. Простое понимание, что он признал, так сказать, вот вторую точку зрения. Раньше он отвечал, сейчас не ответил ничего. Что здесь сказано? Здесь прямо сказано в сроке. И сказано, когда полностью будут истощены силы народа твоего. Где здесь Тешува и Майсим Товим? Рабби Элиэзеру нечего было ответить. У меня вопрос. Ну, раньше были пророки. Один привел свой пасук, другой свой. Сейчас из Даниэль. Даниэль не был пророком, он был, так говорится, у него были вещи, сны. Это еще не пророчество. Рабби Элиэзер знал этот пасук. Наверное. Почему он, так сказать, не принял его в расчет, когда вот вырабатывал свою точку зрения? Даниил сказал однозначно. По-видимому, можно объяснить так в этом месте. Такой вариант возможен, который Даниил описал. Может быть, другой сценарий. Но это Тешува и Майсим Товим тоже возможен. Пророки про это говорят, не зря говорят. Разные сценарии возможны. Такой сценарий тоже мог быть. Это одно. И второе, смотрите, что Даниил после этого сказал. А я слышал и не понял. И сказал я, господин мой, что будет с этим в грядущем? Само Даниил сказали, и он не мог понять на самом деле, что ему говорят. Здесь вроде сказано для нас очевидно, но видите, Данил не понял до конца. Есть какой-то другой план, третий план. Поэтому Раби Элазар считает, что здесь это сказано, на это ответить мне нечего. Но, так сказать, есть другие какие-то понимания здесь тоже. Отвечать не буду. У меня есть своя точка зрения. И еще один момент. Здесь говорится о том, что будет вычисление, разъяснение. Владения поймут, будут задействовать, мудрые поймут. Это загадка большая, о чем здесь говорит Даниил. О чем ему здесь говорится. Смотрите, что сказано в конце. Да. Ты же иди к концу и успокойся. Я на месте Даниила, я тоже в тот момент нервничал и переживал бы сильно, что ему такое открывается. Ему говорится, успокойся, иди к концу своему, успокойся. И дальше. И встанешь по жребию своему в конце дней. Что это означает? Конец дней, это вот при исходе Мессии, то поколение. В том поколении будет Даниил. В том человеке будет та душа. Вот что это означает. Это план Творца. То поколение в приходе Мессии, Даниил не исключение, наверняка. Будут вот те большие души, которые были в этом произведении в Танах, которые будут ходить среди людей неопознанными. Они сами не будут знать, по-видимому, кем они были раньше. Для чего Акодыш Борох это сделает? Зачем? Показать им только приход Мессии? Можно сверху это увидеть. Очевидно, у них будет специальная роль в этот момент. Он отведет им специальную роль к приходу Мессии. И без них не обойтись. Должен быть вот на земле в этот момент вам Исраэль вот эти души, нешамот, которые по своей сути связаны с этим коах Мессии. Они должны быть. Это условие Геулы. Замечательно. Так, какие есть вопросы? Вы меня спрашиваете? Данил не понял. Напишите ему письмо, может, он вам ответит. Люди некоторые вычисляли, но он я даже и брать за эти вычисления не буду. Бессмысленно. Что-то значит наверняка.
Да,
так и что? Так, знаете, не все понимаем. Разумеется.
Знаете, может быть, это 1290 дней, это некое таяние, то превозможет это состояние и большего состояния достигнет, тот сможет.
Может быть, может нет. Я так не могу не сказать ни в ту сторону, ни в другую, я этого не понимаю. У меня нет никакого желания разбираться в этом почему, потому что я понимаю, что это не для меня. Я просто это прекрасно понимаю. Я не буду так рисовать свой нос в той вещи, где я знаю заведомо, что это не по моим силам. Я знаю, что многие люди вот вычисляли что-то и не прошел номер. Людей хохоми, они вычисляли. Ничего не вышло у них. Так что я буду говорить своим предложением? Мне есть сказать, что помимо этого и все, что знаю, то говорю. Еще вопросы.
Нет, я чисто интуитивно чувствую, потому что все остальные там цифры, там фразы, слова стараются разобрать, и вот уже тысячелетия этим и занимаются.
Эти тоже.
Эти тоже, да. Ну, но чисто интуитивно чувствуют, что не туда лезут, что ли, как бы.
А мне нет до них дела, пусть они вычисляют, я за других не отвечаю, все. Я за них не отвечаю, я за себя отвечаю. Я не считаю их, и все. У меня это вполне достаточно. Думать, почему другой начал считать, не моего ума дело. Зачем? Это его подробность, его жена про это думает, но не я. Зачем? Это правило такое, значит, у человека есть свои проблемы. А другой как-то в чем-то ошибся, значит, стоять подальше от этого и все. Зачем нам концентрироваться на том, что было неправильно? Лучше всего создавать положительные эмоции и ими питать это духовное пространство, чем думать о том, что случилось не так. Понимаете? Зачем? В каждом движении надо стараться избегать негатива, ни в мысли, ни в слове, ни в действии, тем более, а искать позитива. Все. Время думать и мусолить ошибки других. У меня никакого интереса в этом нет, абсолютно.
Вот Раф Элиэзер, он когда говорил об успокоении духовного пространства, он какое имел в виду, внутреннее или внешнее?
Он имел в виду, значит, внутренние и внешние аспекты духовного пространства не связаны всегда между собой. Нет такого разделения. Человек, так сказать, внутри хороший, а проявление неудачное. Это вещи связанные. У каждого своя, так сказать, лепта в этом наметить внутренняя лепта и внешняя лепта.
На что больше влиять? На внешнее духовное пространство, чтобы оно внутреннее изменяло? Или внутреннее? Во внутреннем там все успокаивать, чтобы во внешнем уже было тоже. То есть, чтобы было сообщающиеся сосуды. О каком пространстве он говорит?
Так. Что-то одно пространство, у него два аспекта. Дальше. Тогда я думаю, как мне вот двигаться в позитивном направлении, а именно вот собой воздействовать на это духовное пространство. Я не должен думать так, вот сейчас я сегодня работаю над своей душой, а там, в следующей неделе над своими поступками, качествами. Это идет общий процесс. Эти вещи связаны.
То есть мы для себя не должны разделять эти пространства.
Это проблема...
Делать правильные поступки, да?
Значит, вот очень хорошо вы про это говорите. Значит, что практически делать? Что разделять не надо, должны делать просто правильные поступки. Значит, так, давайте разбирать. Подробно очень уж говорить не можем, не будем, но все-таки идея такая. У человека есть какое-то качество, оно его не устраивает. Он хочет это менять как-то. Вот есть два принципиально разных способа. Лобовой, локальный, с этим качеством работаю. Тут есть разные, так сказать, методы. Один из методов, я уже как-то упоминал его, Рамбам указывает в части. Если человек жадный, станет расточительным на какое-то время, давай деньги направо-налево, когда, так сказать, организм привыкнет не быть скраденным, тогда вернется к середине. Это один из способов. Есть другие способы тоже, локальные. Дальше есть другой способ, принципиальный иной. Я знаю, что качество, цвет качества, цвет того, кто к нему прилепился. Яйцерара или яйцертовь. От этого оно зависит. Значит, я хочу сделать качество лучше, как? Значит, надо вот эту клепу темную снять. За счет чего? А я пущу свет на это место. Внутренний свет души. Как его пробудить? А вот я буду изучать Тору и внутреннюю часть, которая вызывает свет, понимать. Пойдет свет, начнется влияние на качество. Не только на это, а и на другое, и на третье, и на пятое. Потому что пойдет свет, все равно все, на весь организм. Это вот принципиально другой способ. На самом деле, хорошо, если человек имеет, так сказать, два оружия в руках. И то, и то. Стоять только на одном не получится, стоять только на другом тоже не получится. Когда вместе комбинируешь, то оно и будет двигаться. Дальше, кто не имеет дела к этому второму источнику такой Торы, что он должен двигаться, как-то пробуждать вот свою душу, там, прочее, вот, как-то все-таки душу сюда вводить. Это вот второй способ, как-то влиять. Самое эффективное, конечно, за счет того, чтобы сделать прямое воздействие светом на душу. И какими-то другими способами изловчиться. Вот, значит, ну, в принципе, оба вещи, они используются одновременно. В реальности они обе должны действовать.
Один внешний, другой...
Так человек устроен, но если это качество, есть душа, вот оно вместе идет, мы не можем отделить одно от другого. Еще вопросы? Гетре, может, есть вопрос такой? Ну, хорошо, ладно, тогда до следующего раза. Всего хорошего.
Спасибо всем, всего доброго. До свидания.